Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута в городе Москве. 27 ноября 2019 года. Теос продолжает свою работу. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. И сегодня мы воспользуемся метафорами и апостола Павла, и Данте Алигьери, и поговорим с вами о жизни, о вере. Вот, и текст, который я за основу возьму, конечно же, из Священного Писания, это Деяния 20 глава, где апостол Павел говорит со своими коллегами, соработниками, пастырями Ефесской церкви. Для меня это такой очень значимый отрывок стал, я его много-много последние там месяц, наверное, перечитывал, вчитывался, потому что, наверное, когда говорят люди, которые глубоко друг друга любят, уважают и ценят, и они понимают, что это последние слова, которые они могут сказать друг другу, в этих словах достаточно много смысла выражено. Ну и давайте с вами прочитаем эти слова, да, это Деяния, 20 глава, 17-го, ну, мы по 28 стих прочитаем, где эти метафоры, на которые мы будем опираться, они записаны. «Из Милета Павел послал в Ефес, прося старейшин церкви прийти к нему. Когда те пришли, он сказал им: вы знаете, как я жил здесь у вас все время с первого дня, когда я пришел в провинцию Азии. Я со смирением и слезами служил Господу, несмотря на все испытания, через которые мне пришлось пройти из-за заговоров иудеев. Я не упускал ничего из того, что было бы полезно вам, проповедуя и уча вас всенародно и по домам. Я говорил иудеям и грекам, что они должны в раскаянии обратиться к Богу и верить в нашего Господа Иисуса. Сейчас же я, понуждаемый духом, иду в Иерусалим, не зная, что там со мной будет. Я знаю лишь, что в каждом городе Святой Дух свидетельствует мне о том, что меня ждут тюрьма и страдания. Но я не дорожу своей жизнью, только бы мне пройти мой путь и завершить порученное мне Господом Иисусом служение, свидетельствовать радостную весть о благодати Божией. И сейчас я знаю, что все вы, с кем я общаюсь и кому возвещал о царстве, никогда меня больше не увидите. Поэтому я заявляю сегодня, что я не повинен ни в чьей погибели, потому что я без утайки возвещал вам весь Божий план. Смотрите за собой и за всем стадом, в котором Святой Дух поставил вас руководителями, чтобы вы пасли Церковь Божию, которую он приобрел себе ценой своей собственной смерти». Вот такой очень интересный, такое обращение. Конечно же, они, наверное, долго говорили, и в этих словах Лука фиксирует самое такое вот, ну, сущностные вещи, вот именно метафоры, над которыми мы сегодня будем думать и над которыми я предлагаю вам думать для себя, потому что, ну, как бы, очень хорошо, если мы будем отвечать для себя лично на поставленные Священным Писанием вопросы. И чтобы этот разговор состоялся, пасторам нужно было пройти 90 километров, говоря сегодняшним языком, да, то есть 45 километров в одну сторону, 45 в другую. И просто подумайте, что бы вы сказали очень близким вам людям, которых вы любите, уважаете, с которыми вы работали 3 года плечом к плечу в очень агрессивной среде, да, вот что бы вы сказали? И вот здесь я говорил об этом в собрании, вот метафорический язык Писания, именно когда появляются образы, ну, там, хранитель, как здесь, да, бегун, служитель, глашатый, свидетель, и они появляются именно тогда, когда человек хочет сказать, что это такое, заряженное смыслом, что в какие-то конструкции такие интеллектуальные облекать это невозможно. И вот этот символизм, да, вот слово символ, да, греческого языка символ, по-английски иногда произносится, вот оно, это какая-то вот такая штука, которая объединяет больше внешний такой намек с целым спектром смыслов. Ну, например, крест, да, есть символ. И понятное дело, что вот эти две палочки и слово «крест», которое состоит там, да, «крест» из пяти букв, они вообще не идут ни в какой контакт или сравнение с теми смыслами, которые мы, как христиане, прочитываем в этом, как символ смерти и воскресения, как символ победы добра над злом, что любовь, она сернее смерти. Это символ, выражающий весь Божий план, что он не делает ничего просто так, что Бог не сдается и не бросает свои замыслы, что он искупляет тот мир, преображает его, ну и любовь побеждает. И вот этот символизм, он очень важен. И Павел здесь обозревает прошлое, да, вот с 18 по 21 стих он говорит о том, как он жил эти три года. Потом он обозревает настоящее до 27 стиха, говоря, что он собирается уже идти в Иерусалим, его Бог влечет. Он понимает, что это будет путешествие в одну сторону, он сложит голову за свое служение. Но он говорит, что я ни на что не взираю, не дорожу жизнью своей, чтобы исполнить мое служение. И потом он говорит о будущем, уже обращаясь к пасторам, чтобы они хранили от опасности церкви. Да? Вот смотрите за собой и за всем стадом, 28 стихе. Вот. И такое вот поле, в котором мы сегодня будем с вами размышлять. И опять-таки, метафоры, они очень сжаты, и, наверное, каждая метафора разворачивается для каждого из нас по-своему. И первое, что говорит апостол Павел, он говорит, что я все как-то подсчитал, вычислил. Я понимаю, хранителем какого сокровища я являюсь. Какое сокровище я несу этому миру? Я понимаю, чем я дорожу. Я понимаю, что я ношу в своем сердце. И вопрос, который, наверное, каждому из нас стоит себе задать, в чем наше сокровище? Понятное дело, что как христиане мы можем сказать, ну, Бог, Бог. Но знаете, а готовы ли мы ради этого сокровища отказаться, ну, от своей собственной жизни, да, вот как это сделал апостол Павел? Потому что прежде чем говорить о том, что Бог является для меня верховным таким сокровищем, нужно вспомнить слова, которые сказал Спаситель Иоанну Крестителю, который в тюрьме колебался, он послал своих учеников к Спасителю разобраться вообще, он за правое дело умирает или он совершает ошибку. Иисус произносит потрясающие слова. Я помню, как вот в далеких там 90-х я первый раз прочитал вот эту книгу Эдвардса, где в Луке в 11 главе в 6 стихе он перефразирует слова Спасителя, что «блажен тот, кто не соблазнится обо мне», написано в синодальном переводе. Ну и вот в Эдвардс перефразирует эту фразу следующим образом. «Блажен тот, кто не перестанет меня верить, когда я не оправдал его ожиданий». И вот это удивительная вещь, когда для нас действительно рождается какое-то сокровище, которое по сути своей больше нашей жизни. Как вот Честертон сказал потрясающе об этом. «Когда человек обретает то, что он ценит больше своей жизни, тогда впервые по-настоящему он начинает жить». Да, вот давайте еще раз, может быть, посмотрим на эти стихи. «Когда человек обретает то, что он ценит больше своей жизни, тогда впервые этот человек по-настоящему начинает жить», говорит Честертон. И это действительно, друзья, и вот первое, на чем мы с вами размышляем, это в чем мое сокровище. И понятное дело, что мы не противопоставляем там, ну, семья, близкие люди, да, это наше сокровище, наше здоровье. Но вот говоря так метафизически, да, вот, например, сегодня Facebook мне напомнил, что 2 года назад мы в Риге проводили семинар с Дмитрием Лицовым, с Мариной Чишвили, «Песнь умершим детям», и вот «Духовность как возвращение к себе» после этого был семинар. Было замечательное время, и вот после семинара я написал следующий пост. И мне, ну, наверное, это мое сокровище, да, вот, которое я ношу последние там 2 года в своем сердце, и везде его как-то пытаюсь показывать. Ну, вот если говорить такой метафорой, которую пользуется апостол Павел, то сокровище, которое он несет. Вот что я написал. «После окончания семинаров думал только об этом. Как же крепка, сильна и целительна любовь. Доброе слово, трогательный жест, уязвимость, беспомощность, слезы, опыт жизни, принятие и готовность помочь простого, вот это именно простого человека. Никакая потеря, никакая боль, страдание, плач не могут устоять перед такой любовью. Самое интересное, что это не какая-то мудреная божественная любовь людям недоступная, но любовь, живущая в сердце каждого человека. Как сильно мы все усложняем своими страхами и отвержением, и сомнениями о том, сработает это или нет. Как прекрасно, когда Бог посылает любящего человека, который в один миг меняет все. Как же это великолепно! Друзья, спасибо всем за 4 замечательных дня, в которые любовь была сильнее и превыше всего». Вот какие слова я написал после этих 4 дней, потому что, ну вот, для меня это до сих пор остается и тайной, и шокирующей реальностью, что практически любой человек, даже находящийся в очень тяжелом состоянии, жизнь которого, ну, в общем и целом, сложно назвать гармоничной, если он прикоснется к какой-то глубине, которая в нем живет, да, вот этой божественности, он может творить потрясающие вещи, и это вот мое сокровище, которое я ношу, вот это великая вера Бога в человека, да, вот что Бог в творении сотворил с нами что-то такое удивительное, что если бы мы почаще к этой глубине прикасались, то жизнь наша была бы совершенно прожита по-другому. И вот Павел свое сокровище, которое он нес иудеям и язычникам публично и по домам, как он здесь говорил, он написал, как мне кажется, полнее всего в Колоссянам 1:25. «Я стал ее церкви служителем по поручению Бога, чтобы предоставить вам во всей полноте Его Слово, которая оставалась тайной для людей из века в век и из поколения в поколение, а сейчас оно открывается его святым. Бог захотел открыть им, как великое для язычников богатство славы этой тайны, которая заключается в том, что Христос живет в вас. Он ваша надежда на будущую славу, мы возвещаем о нем, наставляя и уча каждого человека. Мы используем всю мудрость, чтобы сделать каждого зрелым христианином. Ради этого я, собственно, и тружусь, и борюсь, применяя силу, исходящую от него, которая мощно действует во мне». И вот сокровище, которое нес Павел, потрясающее преображение, которое он сам пережил, да, по дороге к Дамаску, что Иисус, он существует, и он живет в сердце каждого человека, который для него это сердце открыл, даже если, как он, вот он был гонителем и убийцей, да, и мучителем церкви, и он говорит, я нашел сокровище, которым ушел всю жизнь, и теперь, вот, получая столько силы, поддержки и энергии от этого сокровища, я готов на все, чтобы это сокровище стало достоянием тех, кто даже может лишить меня жизни, да, вот как здесь он однозначно говорит. И меня потрясают эти слова, я когда первый раз до них вот дочитался, понял, да, вот, потому что я не могу сказать такие слова, даже метафорически. послании к Римлянам в 9 главе апостол Павел говорит, что я готов сойти в ад ради братьев моих иудеев. То есть он говорит, я настолько переполнен любовью, что я готов спуститься туда, откуда нету выхода, чтобы мои братья были спасены. Потрясающий человек, конечно, потрясающая высота и глубина этого человека. Но он говорит об этом удивительном даре, который получил каждый из нас. И вот сейчас мы приближаемся уже к Рождеству. Сейчас скоро начнется Адвент, да, вот эти недели ожидания. Потом будет Рождество, которое празднуем мы в России, да, 25-го, западное Рождество. Но дело не в этом. Дело в том, что сам феномен того, что Бог стал человеком и вошел в этот мир, это потрясающее чудо, после которого, наверное, все остальные чудеса, ну, меркнут, потому что мы знаем то, как Ветхий Завет описывает Спасителя, мы знаем вот эту удивительную главу Исаии 40-ю, в которой Бог описан невероятным образом. Его размеры потрясают, что вся Вселенная, которую мы даже рядом не начали изучать, да, вот «Вояджеры», я говорил о «Вояджерах», которые там в 75-77 году пустили, они уже летают там под 40 лет, и они даже не вылетели еще за границы Солнечной системы нашей галактики. То есть ученые рассчитывают, что вот им должно хватить ресурса, чтобы межгалактическое какое-то пространство попасть, которое совсем неизведано. Но это потрясает, что вот они летали 40 лет, да, там со скоростью, там, я не помню, сколько тысяч километров в секунду, вот, и за 40 лет они даже не вылетели из пределов нашей системы, а вся Вселенная... Да, вот вся вообще, которую мы никогда, наверное, не изведаем, она вот в Исаии рисуется таким вот образом, что это расстояние между указательного и большого пальца Творца. То есть и величие Бога, оно неисследимо, да. Святость Его, она сжигает все. Первое, что сказали, говорили герои, да, вот Ветхого Завета «я увидел Бога и остался жив». Когда старейшины израильские, да, вот вместе с Моисеем ели, пили в присутствии Бога, вот, они получили массу удовольствия, наверное, ли, и, ну, по крайней мере, они стали сопричастниками великого. Но когда нужно было идти внутрь, да, вот самого присутствия, они испугались и сказали: «Моисей, иди ты, мы посидим тебя здесь, подождем, потому что это что-то такое очень страшное». И вот представить, что люди, у которых был такой максимальный опыт там, присутствия божественного, испугались идти дальше, и вдруг этот великий, всемогущий, святой, прекрасный Бог становится младенцем, да, рождается, ну, реально, как сегодня говорят, в дыре, да, потому что ведь что говорили, может ли быть из Флиема что-то, из Галилеи что-то доброе? И вот Бог рождается в дыре, Он рождается беззащитным человеком, Он растет, Он проходит земной путь. Это потрясающее чудо, вот, после которого, ну, все остальное меркнет, и Павел говорит: «Я являюсь хранителем сокровища». Вся моя жизнь, она шла к этой вот точке, которую я сейчас очень серьезно осознаю. Я вижу, как это нужно этому миру. И знаете, друзья, одна, наверное, из вещей, которая меня, ну, которая мне очень трудно давалась, и которую вот я вижу, как она трудно до сих пор дается другим людям, это поверить в то, что их жизнь является сокровищем. Их история жизни, их открытия, их мысли являются большим благословением для других людей. И вот когда мы не делимся своими благословениями, своим теплом и своим светом, в этом мире становится не благословений, темнее и холоднее. И вот увидеть то сокровище, которое у нас есть, посмотреть на то, к чему приходит наша жизнь, это очень важная такая штука на самом деле. Ну и вот здесь тоже хочется поговорить немножко о Данте, потому что он, когда писал свою божественную комедию, он решал очень серьезную задачу, которая появилась в его жизни, которую он видел в своем окружении. Ну, вот, например, он написал так в письме: «Я пишу божественную комедию, чтобы помочь людям, моим братьям, идти к счастью и идти к своей Богом замысленной судьбе». Представляете, вот. И он же не просто так начал писать это произведение. С ним произошло очень интересное событие. В 8 лет он увидел прекрасную Беатриче в церкви и в нее влюбился. Он был стеснительным таким молодым человеком. И поэтому он как-то в себе переживал вот эту бурю чувств, бурю эмоций, и он говорил об этом так, что человек, приходящий в мир, не задумывается о Боге, он задумывается над тем, как любить женщину, о том, почему человек умирает, почему в жизни так много боли, что значит иметь друзей и быть верным другом, зачем нужно есть и пить, что такое истина и ложь, что такое добро и зло. Вот первостепенные вопросы человека. И только благодаря постоянному стремлению человека к добру возникает тот самый вопрос. И вот этот вопрос, он очень важный, наверное, на него ответ и ищет Данте. Существует ли нечто, что поддерживает все на свете? Что-то, что способно спасти эту реальность, которая подвержена смерти и времени? Есть ли этот кто-то? А вот есть ли эта жизнь, любовь, которая не умирает, которая не погибает, которая не бросает этот мир в его запутанности? Но вернемся к самой истории Данте. То есть 8 лет он видит девушку, он влюбляется, он ходит в эту церковь и переживает очень большую бурю внутренних чувств. Потом на рубеже где-то 18 лет он видит Беатриче, она идет по улице со своими подружками, вот, и они идут навстречу Данте, и она ему улыбается, с ним здоровается. Это уже, знаете, как символ обратного интереса, то есть она отвечает на его любовь, в которой, наверное, видит, потому что видела его не раз, наверное, в церкви, как он смущался, и Данте все, он падает чуть ли не замертво, размякает все, у него весь мир для него переворачивается, и он очень интересно пишет об этом. Смотрите, как вот у него есть такая новая жизнь. Я сейчас объясню, что, почему появилось это произведение. «Девушка принесла в жизнь Данте новую способность мыслить, новую милосердную любовь, благоволение, способность прощения, нежданную радость». Да, и вот Данте говорит: «Я готов простить всех своих врагов. У меня такое ощущение, что я переродился. Для меня все ожило». Жизнь – это удивительное чудо. Жизнь, она, ну, это самая прекрасная штука, которая есть только у человека на земле. Жизнь, исполненная желаний, исполненная любви, вот человеческой любви, которая пришла ему в образе Беатричи, да, он был потрясен, он был в шоке, но потом происходит очень интересное событие. В 23 года или в 25, ну, как бы даты неточные, понятное дело, Беатричи умирает, и Данте сталкивается с пустотой. Как же так? Неужели теперь все, жизнь не стоит смысла? Как так любовь могла закончиться? Как так Бог забрал у меня Беатричи? И он берет такой вот обет молчания на 10 лет. Он говорит: я никогда больше не буду, не напишу ни одного стиха, я никогда не заговорю ни о любви, ни о Боге, пока я сам внутри себя не смогу преодолеть боль вот этой потери. Пока я сам не найду какого-то нового внутреннего пути к тому, что, ну, жизнь, она достойна смысла. Что жизнь вот эту человеческую со всеми ее проблемами и страданиями можно спасти, искупить, преобразить. И 10 лет он вступает в переписку со своими друзьями, он штудирует работы разных удивительных людей, которых он уважал, писателей. Он вникает и пытается понять стихи, которые он писал, да, вот все вот это время, пока Беатриче была рядом, когда он был окрылен любовью, то есть он погружается в десятилетнюю внутреннюю такую работу, в этой внутренней работе появляется вот эта новая жизнь, да, замечательное его произведение. И в конце вот этой новой жизни он написал, что да, я готов вновь заговорить о любви. И вот это то, с чего я начал. Он говорит, я пишу божественную комедию, чтобы помочь людям, моим братьям, идти к счастью и идти к судьбе. То есть, иными словами, он говорит, я нашел свое сокровище. Я понял, как можно пройти ад этого мира, чтобы стать счастливым, чтобы вернуться в любовь, чтобы вернуться к Богу, чтобы связать себя, да, вот с этим удивительным ресурсом, да, который поддерживает все на свете. Что-то, что способно спасти эту реальность, которая подвержена смерти и времени, которую мы называем Бог. Да, вот в конце он заканчивает третью часть райскую, да, «Любовь, что движет солнце и светило». И для него Бог – это тот, который поддерживает все своей любовью, тот, который поддерживает святых, тот, который поддерживает мироздание. И действительно, да, вот это самые, ну, для меня это одни из самых дорогих стихов в «Песнь песней», что крепче смерти любовь. Крепче смерти любовь. Если бы кто-то отдавал большие деньги, да, чтобы подкупить ее, то он был бы отвергнут с презрением. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет о любви, повторяя эти слова, но уже в другом масштабе, что любовь может выдержать любой удар судьбы, потому что ее жизнестойкость бесконечна. То есть любовь обладает такой страшной силой, да, вот созидательной, что рядом с этой силой все меркнет. И именно этой силой может быть все искуплено. И поэтому, друзья, вот, ну, когда мы думаем сейчас о Рождестве, да, можно взять вот эти метафоры, взять даже одну метафору вот этого сокровища, да, и подумать над тем, действительно, ведь, ну, что для меня любовь, что для меня красота, что для меня жизнь, что для меня Бог, что меня вообще в этом мире поддерживает, что помогает мне не бояться, не сбегать от этой реальности, да, ведь как начинается божественная комедия, земной жизнь прожив до половины и очутился в сумрачном лесу, и вот мы каждый в своем лабиринте, мы каждый в своем лесу, мы каждый в своей истории жизни, и вот нам нужно понять, что мы там делаем. И вторая метафора, которую говорит нам апостол Павел, это метафора бегуна, да, вот атлета. Он хотел пробежать ту дистанцию, которая ему предназначена, одержав радостную победу. Да, и вот он говорит, что я ни на что не взираю и не дорожу жизнью своей, только бы совершить мое поприще. И вот здесь тоже очень такая серьезная метафора жизни, метафора пути, куда я иду, зачем я иду. Может быть, я вообще лежу. Может быть, я нахожусь в этом сумрачном лесу и вообще не понимаю, что я делаю. Может быть, я сел на корточке и спрятался, как в домике, и я вообще никуда не хочу идти. Может быть, я, вот как сейчас часто нам навязывают во всяких вот этих фильмах про СССР, пятится вперед. Мы как-то оглядываем, мы идем вперед, но мы смотрим назад. И это очень странная такая метода воспитания с реальностью. Как вот шутят люди в Фейсбуке, но это очень грустные такие шутки, что нам в Советском Союзе говорили, что коммунизм будет в будущем, а сейчас как бы настало будущее, и нам говорят, друзья, мы хорошо жили в Советском Союзе. То есть вот, вот эта запутанность, да, вот это как бы, может быть, я вообще не иду, я просто подвешен, да, или я нахожусь пленник, как пленник какого-то лабиринта или тюрьмы. Но вот здесь Павел говорит, я понимаю, что моя жизнь – это мое поприще. Я служу этому великому сокровищу. Это Божий дар. У него есть для меня особый план. Да, этот план непростой. Но, войдя в контакт вот с этим сокровищем, я понимаю, что оно стоит того, чтобы я рискнул вообще всем. И поэтому, друзья, да, вот давайте помыслим о своем пути. с самого начала, ну, принимаем ли мы свою земную жизнь как жизнь дар, что Бог действительно нам подарил эту жизнь. Бог знал, как будет устроена наша жизнь, Бог знал, какие там перипетии нас ожидают на пути, как он сказал, по-моему, Иеремии, да, вот в первой главе, что «зная твой путь, я тебя задумал соответственно». И это большим ресурсом стало для Иеремии, по-моему, что он внутренне сложен, да, его дары, таланты, его способности, именно те, которые понадобятся ему на его земной жизни. Да, вот как сейчас любят говорить, наша природа определяет то, как мы там поступаем. Ну да, безусловно, она определяет, но мне нравится думать об этом еще глубже, что Бог, зная, каким путем нам нужно будет пройти, Бог, зная, какие ресурсы нам понадобятся, устраивает нас определенным образом, да, вот как личность, но еще отдает нам как ресурс самого себя. Потому что Спаситель, он прожил эту жизнь, он понимает ее сложности, ее критические точки, да, точки напряжения, точки, в которых нам нужна будет поддержка, утешение, забота. И он дает нам эту жизнь, чтобы мы ее прошли. И вот осознавая это все, мы встаем на свою дистанцию. Да, вот образ бегуна – это образ послания к евреям 11 главы, 12 главы, да, вот после героев веры, которые апостол, автор послания к евреям, начинает, что мы, проходя поприще, взираем на начальника и совершителя своей веры. Мы смотрим на вот этих героев веры, которые окружают, они сидят, как болельщики на стадионе, и они за нас болеют, и это наши родные души. Из их подвига мы можем черпать какой-то ресурс, к их мудрости мы можем приобщаться, идти по этому пути. Поэтому вот образ бегуна, да, вот можно подумать о том вообще, как я живу, куда я иду, да, вот в какую точку я двигаюсь, к чему призывает меня вот весь тот жизненный путь, который у меня есть. И вот мы недавно разговаривали на конференции, там «Бизнес как миссия», может быть, как-то о ней отдельно поговорим, со шведом, хорошим таким человеком, Хакеном. Вот, и он спросил, что ты делаешь, я немножко рассказал ему о своей жизни и чем я занимаюсь, и он говорит, ну вот, а кто еще мог бы делать это, кроме тебя? Я говорю, да, я понимаю, что вся моя жизнь, то, как она сложилась, то, как я себя сегодня осознаю, то, чем я занимаюсь, является выражением моего пути, моей дистанции, моего призвания. И это очень круто осознавать, друзья, вот жизнь как целую, какую-то реальность. И вот для этого нам нужна вера, да, вот религары, да, религия, религары часто об этом говорят, но недостаточно. Слово религары – это слово «связать», это «связь». Это связь, наше восстановление связи, разорванной со Всевышним. Но еще это восстановление связи с людьми. И еще это восстановление связи с реальностью. И чем, ну, скажем так, глубже мы в этой религаре, в этой связанности находимся, чем ближе мы к центру, чем ближе мы переживаем вот эту потрясающую творческую энергию и силы, которая все создала, все поддерживает, всем движет, да, вот любовь, тем больше наша жизнь складывается в некую такую вот целостность. И анализируя, насколько мы сегодня свою жизнь воспринимаем целостно, во многом может показать нам какие-то такие точки, о которых, ну, мы можем начать молиться. Вот. Ну, тут еще, знаете, что хочется сказать, что мы можем находиться на разных стадиях. Я, может быть, сейчас говорю как человек, ну, который уже достаточно долго всем этим занимается. Где-то лет 26 у меня уже в активе этим занятием, и 20 из которых я занимаюсь этим очень-очень плотно. Может быть, вы сегодня только встали на этот путь, и для вас это выглядит как-то все еще неправдоподобно. Тут важно вооружиться такими именно маячками. Там, о чем говорил апостол Павел, чтобы вот эта надежда на побеждающую любовь давала мне силы. Надежда, вера на то, что Бог меня не бросит, чтобы они давали мне силы. Чтобы когда я чувствую свою сокрушенность, когда я чувствую свою неправоту, когда я чувствую свою неисцеленность, чтобы я шел к этому источнику жизни, милосердия, прощения, да, ведь это очень-очень важно, познать милосердного Бога любви. Самый важный крик, да, вот в Новом Завете, в Священном Писании, это «Господи, помилуй меня». Да, вот, это слова, когда мы их произносим от сердца, Бог не может на них не ответить, потому что это самые важные слова, с которых начинается любовь. Помните, как в Евангелии Спаситель сказал, кому много прощено, тот больше любит. Но прощение нельзя получить, если мы о нем не попросим. Ну, иногда оно на нас, конечно, сваливается, но вот настоящее такое сознательное, глубинное, освобождающее прощение — это всегда ответ на какой-то призыв. И вот у Данте это очень много про это написано, что его постоянно кто-то окликает, с ним постоянно кто-то говорит. Первое, с чему ему нужно начать, — это открыть глаза и понять, какая это реальность. Может быть, для нас сегодня это уметь способно не пропустить вот этот оклик, да, когда Всевышний, когда жизнь, когда любовь, когда правда, когда красота, когда вера начинает с нами заговаривать. И тут важно не предать себя в каком смысле? В таком смысле, что когда нам такой шанс возвыситься, исцелиться, получить прощение предлагается, нам важно от него не отказаться. Пойти за этим желанием, принять это желание, принять эту возможность стать другим, которую дает нам Всевышний, обращаясь к нам в обстоятельствах жизни. Вот, ну как-то время очень быстро проходит. Давайте следующую метафору, это слуга или образ слуга. Павел говорит, что я служу этой цели. И, в общем-то, так всегда все и происходит. Да, вот мы приобщаемся к этому дару жизни. Ну, в принципе, всю жизнь мы приобщаемся по-разному. Потом, когда мы приобщились, и мы начинаем получать бонусы этого удивительного приобщения, мы начинаем этой силе служить. Ну, меня иногда спрашивают, как ты стал там священником, как ты докатился до такой жизни. Да? Я говорю, вы знаете, я никогда никем не хотел стать. Но вот человек, который заменил мне отца, который меня прощал и, с другой стороны, журил меня, напрягал, вот, ему нужно было что-то постоянно делать, и я ему в этом помогал. Я делал самые минимальные вещи. Мы ходили, возили книги из Москвы там, к себе на сходню. Мы ходили, разносили письма людям, да, вот, которые помогали им верить в Евангелие. Мы проводили какие-то собрания, расставляли стулья. Потом, когда я уже учился в колледже в Москве, я отправлял по 10 тысяч писем каждый месяц с нашей церковной газеты и клеил марки, что даже в почтовом отделении, в котором мы работали, у меня был свой стол, я носил туда чемоданы этих писем. Понимаете, я никогда никем не хотел стать. Я был настолько потрясен, что таким плохим людям, как я, дают вообще возможность быть этому дару сопричастным, что я готов был делать какие-то минимальные вещи, чтобы хоть как-то в этом участвовать. И вот это потрясающе, знаете. И по мере нашего вот контакта с этим источником жизни, по мере того, как мы будем видеть, как Бог искупляет и изменяет нашу жизнь, мы начнем этой великой любви служить. Потому что это вот та сила, которая не проигрывает. Да, вот что говорит апостол Павел? Я часто повторяю эти слова в первом послании к Коринфянам 15:58. Это глава воскресения, глава будущей жизни, глава жизни сейчас, о жизни в непростом мире, в котором многое меняется и в котором даже добро, ну, не всегда выживает. Он говорит: «Братья, «Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Богом». Да, мир меняется. Да, люди, которым мы делаем добро, могут стать нашими врагами. Они могут обвинить нас во всем, что угодно. Да, делать добро тяжело. Да, ты что-то делаешь, строишь, потом это все разваливается. Я помню вот книжку, да, у Грэма Грина, по-моему, это «В силе и славе» этот момент есть, когда из пушек расстреливают монастырь, и священник смотрит, и он произносит такие слова. Я не уверен, что священник, может, мама, ну, по-моему, священник, он произносит такие слова, вот, что в этом вся жизнь. Ты строишь, люди это рушат, и нужно начинать строить заново. И это очень важные слова, потому что вот это то, что говорит апостол Павел. Он говорит, я себя собой не дорожу. Я дорожу, но не в этом смысле. Я ни на что не взираю, то есть я ничему не позволяю себя поколебить, остановить, разувериться в ценности того, что я думаю, потому что то сокровище, которое я несу, оно важнее всех вот этих вот неустройств, которые есть в результате того, что это сокровище отсутствует миру. Это как вот, ну, можно сравнить, наверное, самое простое, это как врачи, да? Врачи, которые там, ну, предположим, из России, едут куда-нибудь там, ну, я не знаю, в глубину нашей родины, куда-то к кочевникам, в какие-то вот, ну, отдаленные реально места, где люди живут совсем по-другому, где нет и половины благ тех цивилизационных, которые есть у нас, в частности, ну, хотя бы лекарства, да, и люди могут бояться врачей, могут им не доверять, могут с ними спорить, не принимать, короче, эти медикаменты, обращаться к своим шаманам, страдать, но сущность вот этого деяния и подвига того, что врачи везут лекарства, да, или как это делают там в джунгли Амазонки, в Африке, да, в какие-то вот удаленные племена, как это происходило там в 20 веке, таких много было очень вещей, когда цивилизация доходила туда, где цивилизации не было, сколько с этим было столкновений. Но в общем и целом врачи не сомневались в истинности того, что они делают. Они искали какие-то пути, как передать ценность того, что у них есть, людям, которые принимать это не могут. И поэтому... Ну вот, чему мы служим, да, это очень такая важная метафора. Мы служим успеху, мы служим власти, мы служим там своему соседу, мы служим еще каким-то своим поломанным желанием души, либо мы действительно служим сокровищам, да, вот небесным сокровищам, небесной правде, небесной истине. И вот это очень важно, чтобы в церкви было побольше людей, которые... Да, вот они думают о вечном, думают о благе, думают о красоте. Как Тарковский, да, вот меня потрясли его слова, я его часто читаю о нем, там, его какие-то слова. Он говорит, что моя задача как творческого человека пробудить, да, вот том, кто смотрит мои фильмы, желание вечного, желание красоты, желание какого-то блага, потому что вот эта пробужденная душа человеческая, она способна на потрясающие поступки. И мы с вами все знаем, друзья, вот вроде бы человек, да, такой вот суровый, там, ну, это особенно вот с маленькими детьми это видно, но забегает ребенок, да, и вот суровый человек вдруг откуда-то берет вот эту доброту, чистоту, радость, нежность. У нас столько ресурсов внутри есть. Да, и вот нам просто не хватает всегда, ну, вот этого навыка обращаться к своей глубине. И даже больше, это не просто человеческая глубина. Апостол Павел говорит, есть еще глубже глубина. Это где Христос пребывает в нас. И мы берем не просто от своей там светлости, от своей доброты, от своей чистоты, мы еще захватываем от его удивительного источника жизни. И он говорит еще один такой вот образ свидетеля. Он проповедует Евангелие благодати Божией, он свидетель. Ведь кто такой свидетель, да, мартерс, если говорить языком Священного Писания? Это человек, который, ну, лично видел то, что было. Апостолы, они лично видели Спасителя, поэтому были свидетелями. И они должны были нести это свидетельство, которое лично произошло с ними до края земли. Иоанн потом писал об этом в первом послании Иоанна, первая глава, первые четыре стиха. Он говорит о том, что мы видели, о том, что мы слышали, что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась. Да, и она открылась среди нас, и мы приглашаем вас в это общение жизни, чтобы ваша радость, да, вот в сопричастности этой вечной жизни, этому вечной гармонии, вечной целостности, вечной любви, она тоже имела вот полноту этой радости восстановленного творения. И вот о чем мы свидетельствуем? Да, вот мне нравятся слова митрополита Антония Суржского, который говорит, то есть, если бы у людей не было Евангелия, вот если они будут смотреть на вашу жизнь, какое Евангелие они напишут? Кто главный персонаж в нашей жизни? Наша боль, наша поломанность, то, как мы неправильно живем, да, там, страна, там, пастор, церковь, еще что-то. Да, вот, но какую историю мы с вами, друзья, рассказываем? Это история восстановления творения, это история, что Бог не бросил этот мир, и Он пребывает в ранах его мира со своими целительными силами. Либо мы говорим, что все вообще сгорит в аду, и ад уже сегодня на земле, и спасения от этого нет никакого. Что трагедии, которые мы переживаем в этой жизни, они настолько жестокие, что Всевышний совершенно бессилен перед лицом таких страданий. И в этом смысле вот как-то опереться на Данте мне очень было важно. И он еще одним таким вот человеком, с которым я вступаю вот в это общение для себя. Потому что я уже говорил об этом, я не боюсь об этом говорить, что вот в мире, в котором мы живем, да, в таком быстротечном, в котором все меняется, зацепиться за что-то, что существует там 700 лет, это очень, ну, для меня там целительно, там реформация, если говорить, 500 лет, да, если говорить там о мудрости Соломона, то это 3000 лет. То есть вот такие вещи незыблемые, да, которые вот как горы, которые как море, как океан, как космос, как солнце, как лето и зима. То есть вот что-то, что человек не может разрушить, запутать, поменять, отменить. Вот для меня очень важно входить вот в контакт с такими вещами глобальными. Ну и вот мы думаем о свидетельстве, то есть какую историю мы рассказываем? Чему мы свидетели в своей жизни? Можем ли мы хоть что-то сказать из того, что говорил апостол Павел? Можем ли мы хоть что-то сказать из того, что говорил Спаситель? Вот. И это увлекательная история, друзья, которая, ну, составляет нашу жизнь, направляет нашу жизнь, пытает нашу жизнь. И вот в какой истории мы живем, это очень важная такая вот для нашего исцеления, для нашей стабильной духовной жизни, для нашей целостности реальность. И вот сейчас особенно мы приближаемся к Рождеству, да, это потрясающая смысловая такая вот штука, что Бог создал этот мир, Он от него не отказался, Он дал людям возможность все попробовать самим исцелить. Но когда пришла полнота времени и ждать было больше нельзя для исправления, для искупления, для продолжения божественной истории, да, вот, ну, прежде всего для человека, Бог сам пришел в этот мир, потому что, ну, больше ни на кого положиться не было. Он пришел, и Он начал, да, вот это обновление творения, искупление творения. Он выбрал себе нас как помощников. И у нас такая двоякая история становится. С одной стороны, мы впитываем и вмещаем в себя вот эту удивительную любовь, из источника жизни. А с другой стороны, мы уже передаем эту любовь дальше. Вот мне нравится думать о себе в метафоре раненого целителя. Что с одной стороны я перевязываю свои раны и лечу, а с другой стороны я уже могу лечить и помогать Богу действовать в этом мире, исправлять Его к славе Божьей. Вот. И благослови вас Господь, дорогие друзья.